Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире «Код города», подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Вена. Великая Вена. И представлять ее будет журналист, культурный обозреватель и лицензированный гид по Вене Андрей Золотов. Андрюша, привет.
Привет.
Я хотел начать, собственно, со столичности. Я, так сказать, сейчас в эти дни готовился, читал о Вене, хотя, конечно, это настолько безбрежная тема, что можно, по-моему, несколько жизней читать и не прочесть. Но интересно, что она действительно на протяжении XIX века была одним из 3-4 крупнейших городов, вместе с Лондоном, Парижем, позже уже Берлином. То есть своего рода такая столица XIX века, как Бениамин писал, Вальтер Бениамин писал, Париж – столица XIX века, но Вена тоже, мне кажется, была одной из столиц XIX века, и прежде всего потому, что это был центр империи. Огромной империи, вторая половина XIX, начало XX века – это имперское наследие. И вот я хотел с этого начать. Она чувствуется по-прежнему сейчас как имперский город?
Ну, во-первых, она столица далеко не только XIX века. Да? Вена – столица империи почти 400 лет, да, была. Просто это разные империи. И у многих на слуху и в памяти Австро-Венгерская империя, хотя даже люди достаточно образованные все равно плохо себе представляют, что это такое было. Но ведь Австро-Венгерская империя – это только фактически 50 лет, да, с 1867 года до 1918. Да, до этого Австрийская империя, соответственно, с наполеоновского времени, с начала XIX века до третьей XIX века. А перед этим Священная Римская империя, да, как бы Габсбурги, Резиденцштадт, да, чьей столицей была Вена. Кстати, монополизировали эту выборную должность императора в Священной Римской империи. И таким образом Вена... В общем, такая одна из крупнейших европейских столиц на протяжении 400 лет. Эта столичность, это действительно очень интересный случай имперского города без империи, да? Имперского города, потерявшего свою империю, а теперь ее частично вернувший через Евросоюз. Да? Это вообще очень любопытная ситуация, поскольку членство Австрии в Евросоюзе, можно сказать, решило для Австрии эту самую имперскую проблему. Да? Почти вся Австро-Венгерская империя, за исключением пока что Западной Украины, сейчас в Евросоюзе. Поэтому так называемые «Венде», Венде, да, вот 89-90 год, исчезновение железного занавеса так сильно повлияло на развитие Вены. Она же была в послевоенный период, от 45 года до конца 80-х, начала 90-х, она была таким дальним углом Европы. Городом, который с трех сторон был окружен колючей проволокой. Городом, исторически ориентированным на восток. Да, и вот только одна дорога на запад, да, на Линц, Зальцбург, Мюнхен, да, это была, так сказать, дорога в свободный мир.
В этом отношении, конечно, падение Берлинской стены и затем уже расширение Евросоюза в Центральную и Восточную Европу вернули Австрию в ее прежнее историческое пространство. Но здесь мы выходим на еще одну интересную тему. Это Остеррайх. Восточный Рейх. Действительно, Вена, она ведь, помимо прочего, очень восточный город по сравнению, скажем, конечно, с немецким миром. И какой-нибудь, когда я думаю, типичной какой-нибудь австрийской фамилии, это как Сваровский, там, Любецкий. Какие-то славянские фамилии обычно.
Ну, вообще, Остеричи, то, от чего произошло название Австрии, Остеррайх, это и есть восточная часть Священной Римской империи. И это еще при династии Бабенбергов. Так называлось. Бабенберги здесь, в этих землях, правили с X века до XIII. Потом они вымерли, и им на смену пришли Габсбурги, которые потом сильно расширили свои домены. Так вот, Леопольд III, святой Марграф Леопольд III, он был именно Марграф. А что такое марграфство? Это вот именно пограничная территория. Это специальный титул, специальное положение, которое императорам давалось, как бы, феодалу, который у удерживал границу.
Ну да, марка она и называлась. Марка – это пограничная зона империи.
Конечно. Вот. Поэтому, конечно, обращенность на восток, историческая роль Вены и Австрии как фронтира с Османской империей. Ну и наверняка наши слушатели слышали об осадах Вены. Да? Вот было две турецкие осады Вены. В 1529 году первая, и в 1683 году вторая. Ну,
это, да, вторая знаменитая, это битва при Вене, которую спас польский король, да, Ян Собеский, лавой своей кавалерии спустил. Сам же сейчас это знаменитое место, Каленберг, по-моему, Каленберг. Да, откуда можно. Мы этим летом с товарищами на велосипедах доехали туда из Чехии. Да, и мы смотрели, и вот я представлял, как вот это идет битва, и неясный сход, и вот к вечеру эта польская кавалерия спускается разбивает турецкий лагерь.
Это очень-очень... Турецкий лагерь был огромный, да, это несколько десятков тысяч турецких солдат, которые больше двух месяцев держали осаду Вены. Вот тот вид, который ты с Каленберга наблюдал, большая часть ведь это была именно подконтрольные туркам предместье Вены, а где-то там в середине это крепость. И вот, да, в течение одних суток, это тоже, в общем, это, конечно, элемент чуда, то, что таким образом это все произошло, и очень отважной, рискованной операции, потому что действительно было, кавалерию загнали на эти высоты.
Крупнейшая кавалерийская атака в истории, как я читал.
Да, и в результате вот это мы говорим сейчас, да, 1683 год, вторая турецкая осада открыла ворота в блестящий 18 век, дала Вене самосознание бастиона западной христианской цивилизации, не сдавшегося мусульманским ордам с востока. Отсюда, да, христианский триумфализм, барокко.
Архитектура, да.
В барокко, которое было одним из основных элементов контрреформации. Еще важно сказать, что, конечно, Австрия – это земля, где победила контрреформация, да, протестантов. Вот, по крайней мере, вот в тех землях, которые сейчас составляют Австрийскую республику, на сегодняшний день православных больше, чем протестантов. Здесь культура католическая, такая именно контрреформационно-католическая. Конечно, мы сегодня видим постепенное уменьшение номинально как бы католической церкви. Все при каждом следующем проверке регистрации, а здесь есть прописка, и ты регистрируешь свое вероисповедание тоже при прописке. Так вот, католиков все меньше и меньше. А людей без определенной конфессиональной принадлежности все больше и больше. Это отчасти связано с налогообложением, потому что люди не хотят платить церковный налог. Но и, конечно, это результат секуляризации. Тем не менее, конечно, это по умолчанию католическая страна.
Да, и здесь тоже еще одна вещь, которая в Вене мне интересна, помимо вот этой вот открытости и восточному миру, и исламскому миру. Тут, кстати, можно сказать о кофейнях, да, потому что Вена, мне кажется, в Европу через казаков, да, она принесла культуру кофе, принесла культуру кофейни.
Кофейни, как ты знаешь, это вообще здесь отдельная история, это там нематериальный объект ЮНЕСКО, часть туристической инфраструктуры, но и часть повседневной жизни венцев. Кстати, к сожалению, вот сейчас на наших глазах, на моих глазах за последние годы происходят очень такие неприятные вещи, а именно исчезновение семейных кафе в районах, я не говорю про центральные, да, и традиционные мясные лавки, да, то есть люди, которые их держали, они выходят на пенсию, стареют или умирают, и их дети, это уже там врачи, юристы и айтишники, они не хотят заниматься этой работой. Так что вот в моем районе, где я живу в 18-м районе, в Деринге, за последние несколько лет закрылось одно семейное кафе, превратилось в сетевое, и очень популярная мясная лавка, в которую очереди стояли во время ковида на улице, вот она закрылась не потому, что она пострадала от ковида, потому что люди ушли на пенсию.
Ну,
и там
да.
Теперь тоже сетевой кафе.
Ходят люди. Ну, да. А вот а какие, я хотел спросить, какие вот такие типично венские институции, кроме кофейни, ну, может быть, за пределами там традиционных туристических наше все эти штрудель, шницель, вот эти вещи.
Я закончу
да.
Про кафе. Что есть такая расхожая, ну, полушутка, что через турецкую осаду турки внесли три очень важных вклада в европейскую культуру. Это кофе, да, они побросали кофейные зерна, мешки с кофе у стен Вены, и потом это кофе стали варить в венских кофейнях.
Сейчас, извини, уточню, а вот есть львовская легенда, что львовский казак, я сейчас не помню его фамилию, Франц Кульчицкий первую кофейню открыл.
Да, Франц Кульчицкий – это такое знамя венской кофейной индустрии, это легендарный основатель как бы венских кофеен, это реальный исторический персонаж, это действительно был... Ну, то, что сегодня называется украинец, то есть православный поляк, православный житель Речи Посполитой, который в юности попал в турецкий плен. У него там все очень хорошо сложилось, он стал преуспевающим купцом. И как преуспевающий купец поселился в Вене незадолго до Второй турецкой осады. Во время Второй турецкой осады он выступал в качестве шпиона и связного между гарнизоном Вены и вот как раз силами Яна Собеского, тем объединенным христианским войском под командованием польского короля, которое подступало к Вене. То есть он и его помощник, переодеваясь в турецкие одежды, они, конечно, хорошо говорили по-турецки, выходили за стены и сканировали обстановку. И якобы в награду за это он получил потом первую привилегию открыть кафе, поскольку он умел варить кофе, и вот получилось это трофейное турецкое кофе. Получился этот трофейный турецкий кофе.
Трофейный кофе да. плюс казак Кульчицкий.
Да.
Понятно.
Да. Но историческими фактами эта легенда не подтверждается, потому что по документам, по архивам первые кофейни в Вене держали все же армяне и греки, то есть люди культуры османского ареала. А Кульчицкий закончил свою жизнь придворным переводчиком, да, толмачом, что гораздо круче, чем владелец кафе.
Ну, крутейшая биография все равно. Да, во Львове да, ему да. памятник стоит, я помню, такой привольно раскинувшийся сидит казак. А, ну, что еще вы турки оставили, чтобы с этой темой тогда вы разобрались?
Да, кофе? Печенье в виде полумесяца. Песочные печенья в виде полумесяца, которые в Вене до сих пор делают, они называются кипферн, а Мария Антуанетта, дочь Марии Терезии, ставшая французской королевой, привезла это в Париж, эту культуру венских выпечек, а там сделали облегченный вариант из слоеного теста, и получились круассаны. Вот. Ну и третье – это барабаны. Или тавры, которые вошли в симфонический оркестр, который тоже венское изобретение. Вот такие три турецких вклада.
Симфонический, деле, ну да, симфонический оркестр. Это с какого момента, если брать симфонический оркестр?
Ну, в нынешнем виде симфонический оркестр это 19 век, конечно.
Ну, это да? с Гайдна, ну, вот. Наверное, да? Это с венской, Гайдна, с венской классики, если брать нынешний симфонический.
Да, конечно, да. Гайдн вообще законодатель многих жанров. Канона, да, и симфонии, и квартета.
Ох, Андрей, лучше не начинать эту тему, потому что я чувствую, тут не один эфир, если мы сейчас с тобой о музыке начнем говорить.
Да,
вот, ну, коротко только скажи. Вена сегодня, вот если смотреть, Вена – это одна из, как бы, так сказать, двух столиц мировых музыкальных – Вена и Берлин. Вот сейчас эта Думферат сохраняется? Какая из двух? Или по-прежнему это некая такая конкуренция – Вена и Берлин?
Я, честное слово, я не возьмусь судить о Берлине. Вена, безусловно, это одна из музыкальных столиц мира, претендует всегда, очень любит это самоназвание музыкальной столицы Европы. Это тоже имеет под собой вполне конкретную историческую причину, то есть музыкальное образование было частью культуры воспитания принцев в семье Габсбургов, поэтому очень многие императоры даже сами сочиняли музыку, они ее знали и ценили, они держали большие капеллы, большие оркестры, а князья соответственно, имитируя поведение императора, делали то же самое. В итоге был большой рынок, так сказать, музыкального труда. Очень много музыкантов съезжались в Вену в поисках работы.
Вот, то есть, знаешь, например, идет это сверху. Это фактически это вот эта музыкальная культура Вены, она пришла из двора, и дальше она породила рынок.
А дальше она опустилась в XIX веке в средний класс, потому что вот Musikverein, Венское общество друзей музыки, это уже буржуазная институция. Да? Это уже общество, где люди среднего класса стали поддерживать музыкальное искусство. Это вообще очень интересно смотреть на XIX век, про то, как возникали и укреплялись эти буржуазные институты, институты среднего класса, балы. Да? Балы же были везде. Да? Почему только в Вене сохранилась бальная культура по-настоящему? Потому что в XIX веке балы в Вене перестали быть игрушкой аристократии и опустились в средний класс.
Ну да, это машины культурного производства, которые капитализм расширяет. Сейчас мы прервемся на маленькую паузу и продолжим наш разговор с Андреем Золотовым.
Преступление и война.
Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Подкаст «Код города». Гости эфира рассказывают нам о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и в гостях у нас Андрей Золотов, журналист, культурный обозреватель и лицензированный гид по Вене, о которой он нам сегодня рассказывает. Андрей, вот эта вот часть твоей биографии, твоего профиля меня интересует больше всего. И помню, как во время нашей встречи в Вене я вообще, открыв рот, слушал, как ты мне рассказывал о том, что нужно для того, чтобы стать лицензированным гидом по Вене. Поведай нашим слушателям, что тебя к этому привело и, собственно, какие степени инициации происходят для того, чтобы стать гидом.
Я первый раз приехал в Вену в 2000 году, да, почти 25 лет назад, на недельную программу для журналистов, которая была в дипломатической академии, и влюбился в нее. Это вот была любовь с первого взгляда. У меня было дежавю, мне казалось, что я здесь раньше жил. И я стал сюда часто ездить. Примерно в это же время у меня появились друзья, у которых можно было остановиться. И я ездил сюда иногда несколько раз в год. Я ездил на просто погулять, на концерты или в оперу. Я придумывал себе командировки. Я организовал целую конференцию здесь в 2005 году. В общем, искал поводов сюда приехать. И в 2013 году я приехал сюда как корреспондент агентства РИА Новости. И у меня была служебная квартира с гостевой комнатой. И в эту гостевую комнату стремились друзья и родственники. Моя жена немножко с ужасом вспоминает то время. Говорит, я работала хозяйкой гостиницы, я только и делала, что стирала и меняла постельное белье. И я в свободное от основной работы время, конечно, водил гостей, делился с ними теми знаниями, которые я накопил за годы посещения Вены и своей любовью к этому городу. И я вскоре понял, что, во-первых, мне это нравится, а во-вторых, мне не хватает знаний. И я пошел в школу гидов. Здесь это очень серьезно поставлено. Вот коллеги из Италии говорят, что там школ гидов как таковых нет, и только лишь иногда объявляются экзамены. Все это носит такой несколько хаотичный характер. Здесь это все очень хорошо отрегулировано. Есть несколько школ гидов, несколько вариантов программ. Вот я учился на программе, которая занимала 3 семестра, 600 академических часов.
600?
Это была, в общем, практически полноценная вечерняя школа. У нас были по вторникам и четвергам лекции с 6 до 9 вечера. А по субботам иногда полдня, иногда целый день учебные экскурсии. И это было очень интересно.
Кстати, экскурсовод говоря, для экскурсоводов. То есть вас водил дипломированный, лицензированный гид?
Сначала нас водили гиды, а потом к концу обучения мы уже должны были и сами тоже. То есть мы там едем в какой-то город, в Зальцбург, да, допустим, и нам делят темы, кто про что докладывает. И как бы мы вот уже учились на практике вести эти экскурсии. Я думаю, что тебе, как жителю Праги, будет интересно. У нас один лектор был очень хороший на курсах, который одну свою лекцию начал словами: «Чем Вена отличается от Праги?» А меня тоже очень интересовал этот вопрос, потому что города близкие, похожие, но очень разные по духу. И вот он сказал: «Знаете, Вена стоит на Дунае. Дунай течет в Черное море. Черное море – это часть Средиземного моря. Вена всегда ориентировалась на восток и юго-восток и является отдаленным форпостом великой средиземноморской цивилизации. Mm-hmm. Прага стоит даже не на Вултаве. Вултава – это маленький приток Эльбы.
Эльба течет в Северное море. Да.
В Северное море, поэтому сколько бы пражане не приглашали итальянцев строить свои дома, этот город всегда ориентировался на Северную Европу. Здесь что-то такое...
Интересно,
что-то,
да.
Что-то в этом есть, да?
Потому да,
что если
да.
ты едешь из Вены в Прагу по маленьким дорогам, ты видишь, что на полпути чуть-чуть меняется природа, чуть-чуть другие кусты, чуть-чуть другие деревья. Ты переезжаешь в водораздел бассейнов Средиземного и моря.
Иногда мне кажется, да, что Прага, Чехия, особенно Северная, более немецкий мир, чем Австрия.
Конечно. А Австрия – это полпути из немецкого мира в славянский мир, в Италию, конечно же, и
в Балканский
и
даже,
Венгрию.
И Балканский мир. Да.
Ну да, Балканский. Кстати говоря, это очень серьезный компонент венской жизни. Да, 100 лет назад чешский был второй язык в Вене. Сегодня, мне кажется, что, как он теперь называется, сербско-хорватско-боснийско-черногорский, да, в общем, язык бывшей Югославии, по существу, второй язык в Вене. Да, очень много людей, говорящих на этом языке. Огромная сербская община, большая хорватская община.
Но мы, Андрей, но мы отвлеклись. Значит, экзамен, экскурсии вы водили.
Да.
Дальше как экзамен
потом
выглядит.
Да. А экзамен выглядит следующим образом. То есть 3 экзамена ты должен сдать. Первый экзамен, так называемый, теоретический. Ты сидишь перед комиссией из 4 человек, и тебя в течение 50 минут, чуть меньше часа, в моем случае это был почти час, опрашивают по истории искусств, политическому устройству и народным традициям. Да? Но 70% материала – это история искусств. И немножко на все остальное. Никаких билетов нет. Да? То есть это вот так вот тебя бомбят.
Собеседование.
В разные стороны. Собеседование на час. Тебя сначала спрашивают, в чем вы себя более комфортно чувствуете, в истории или в истории искусств. Я сказал, что я себя более комфортно чувствую в истории искусств. С этого начали. И потом мне очень хорошо показали, когда я, наконец, поплыл, когда дошла речь до там, периодизации Климта, а потом я Рубенса похоронил на 100 лет позже, чем он на самом деле умер. Потом меня, значит, передали историчке, и мне кажется, что историчка меня спасла. Она вот видела, как преподавательница по истории искусств меня, грубо говоря, топит, и экзаменатор по истории, она мне сказала: ну вот, представьте себе, что вы находитесь на Шварценбергплац, и расскажите мне все, что вы видите вокруг, с точки зрения истории. Какие моменты истории представлены на Шварценбергплац? Почему я думаю, что это спасательный круг? Она же знала, что я русский, а на площади Шварценбергплац стоит советский военный памятник. Ага. Поэтому я думаю, что она знала, что уж это место-то я хорошо знаю. Да, и вот так мне помогла. А потом преподаватель по политическому устройству, он же председатель комиссии, сказал: ну, вы журналист, вы, наверное, все знаете про наше политическое устройство. Ну, расскажите мне про наши политические, парламентские партии и так далее. Понятно. Вот это первый экзамен. Второй экзамен – это, так называемый, практический экзамен. Да, и я его сдал условно. То есть они мне сказали: вот вы такие допустили ошибки по истории искусств, что мы вот даже сомневались, считать ли вам, что вы сдали или не сдали. Мы решили, что вы сдали, но мы передадим комиссии, которая вас будет принимать практический экзамен, что вам минус, так сказать, чтобы они... Либо вы как-то компенсируете этот минус там, либо нет. Практический экзамен начинался в 7:30 утра с посадки в автобусы. Здесь была группа 7 человек сдавала, и комиссии 4 человека в автобусе, жеребьевка. И дальше по жребию, соответственно, выходит следующий на переднее сиденье. Комиссия говорит, ну вот едем в пункт Б, да? И ты должен водителю говорить, куда поворачивать, а комиссии, соответственно, рассказывать про то, что ты проезжаешь. Потом следующий по жребию. Вот так первая часть. Потом эта история закончилась, нам дали небольшой перерыв. Вторая часть то же самое, пешком по центру. Тоже снова жеребьевка и снова по очереди из пункта А в пункт Б. И там это не со мной было, но с одной, значит, девушкой, которая сдавала в моей группе, и сказали, ну, а теперь давайте пойдем в тот дом, где Моцарт поссорился со своим начальником. И если вы знаете, какой это дом, то это уже вам плюс. Да? Это был дом Тевтонского ордена. Она знала. А другая, кстати говоря, в чем я поразила, австрийка коренная, когда есть в Вене такой важный памятник, Богемская канцелярия на Юденплац, построенная Фишером фон Эрлахом, один из памятников барокко, ее там спросили, а что такое Богемия? А она не знала, она не могла ответить, что такое Богемия. Да? Представляете, коренная австрийка не могла ответить, что такое Богемия, прошедшая как-то эти курсы. И третья часть – это музей по выбору комиссии. В моем случае это был Венский городской музей, и там то же самое, снова по очереди разные разделы музея.
О Вене можно говорить бесконечно, но, к сожалению, время наше в эфире кончается. И сегодня нашим Вергилием по этому городу был Андрей Золотов, журналист, культурный обозреватель, лицензированный гид по Вене. Ну, а нашим слушателям могу только пожелать оказаться там и своими глазами увидеть этот город, который действительно год за годом, десятилетие за десятилетие признается одним из самых, так сказать, комфортных и высоких по уровню жизни. И это далеко не связано только с экономическим богатством этого города, но прежде всего с культурным и историческим богатством города на Дунае. Это подкаст «Код города». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами, Радио Свобода.